В нашей студии уже Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы». Поэтому начинаем, собственно, темой, которая была заявлена по поводу НАТО. Во-первых, начнем, наверное, с данных, да, а потом вы прокомментируете. А то мы уже так сказали сразу, 46%.
Да, это много или мало?
Да, да.
Добрый день. Ну, вы сказали самые важные вещи на самом деле. А комментировать и обсуждать будем вместе, что много это или мало. Если брать просто сухие цифры по отношению ко всему количеству населения, то история такая же, как с поддержкой европейской интеграции в украинском обществе. Можно сказать, что это мало, но если сравнивать с тем, что мы имели в Украине в плане общественных мнений еще вчера, то я бы сказала, что изменения достаточно существенные, потому что всего 3 года назад, когда Украина жила в такой иллюзии внеблоковости, иллюзии, созданной, собственно, предыдущей властью, всего лишь 13% украинцев в целом поддерживали идею гарантирования национальной безопасности именно с помощью такого способа, как присоединение к НАТО. И 3 года назад именно внеблоковость Украины, внеблоковый статус, вот такое ноу-хау политическое режима Януковича, которое не имело никаких ни правовых, ни международных гарантий и ничего не обеспечивало, это просто был на самом деле вакуум безопасности в условиях неприсоединения ни к одной из систем коллективной безопасности. Так вот, внеблоковость 3 года назад, она поддерживалась 42% населения украинцев, и это был номер один среди всех возможностей, среди всех способов для того, чтобы, собственно, гарантировать безопасность. На втором месте, еще вот пару лет назад, мы имели идею военного союза с Российской Федерацией. 26% украинцев верили в то, что с помощью какого-то военного альянса с Россией и другими странами на постсоветском пространстве можно гарантировать национальную безопасность Украины. И всего лишь 13%, это было третье место, абсолютное меньшинство, верили в то, что с помощью НАТО нам удастся гарантировать и повысить, собственно, обороноспособность государства и гарантировать безопасность.
Кстати, идея о военном союзе с Россией существенно потеряла своих сторонников с началом войны на Донбассе. Если было 26% 2 года назад, то сегодня, 2 года спустя, сколько?
Первый прыжок вниз, да, то есть такое катастрофическое реальное падение, оно имело место уже через 1.5 месяца после аннексии Крыма. В мае 2014 года идею военного союза с Российской Федерацией вместо тех 26, которые были до войны, уже поддерживало 13% населения. И состоянием на ноябрь 2015 года сторонников этой идеи осталось 8. То есть, на самом деле, падение поддержки вот этой идеи самое значительное.
Да, так по экспоненте, правда? Очень такими большими шагами.
Очень большими шагами, и на основании вот уже нескольких раундов исследований можно говорить о том, что это уже тенденция, потому что, с одной стороны, резко упала поддержка там объединения с Российской Федерацией, а еще добавим к этому результаты многих других исследований относительно там европейской, евразийской интеграции, когда идея таможенного союза тоже потеряла основную часть своих сторонников. Вместо там 34%, то, что было до войны, мы сейчас имеем порядка 15-17%. То есть идея экономического и военно-политического союза с Россией и вообще на постсоветском пространстве уверенно теряет своих сторонников на территории Украины и в первую очередь в тех регионах, которые были более склонны к этому, на юге, на востоке и на подконтрольной ныне Украине территории Донбасса. С одной стороны, падает поддержка вот этого союзничества с Россией, падает поддержка внеблоковости. Если 42% было до войны, то сразу после аннексии Крыма через 1.5-2 месяца уже было 28%. И состоянием на сегодня это 23%, то есть тоже практически в 2 раза. Причем вот это падение, что интересно, оно происходит, ну, естественно, с таким изменением. То есть эти люди, разочаровавшиеся в этих идеях, они куда-то должны были пойти, да? Если в ситуации с европейской интеграцией основная часть, ну не основная часть, но часть тех людей, которые ратовали за таможенный союз, перешли в разряд тех, кто считает, что не нужно присоединяться никуда, либо пошли в неопределившуюся категорию, то в ситуации с вот этими военными и такими вопросами обороны и безопасности, разочаровавшиеся во внеблоковости и союзе с Россией, скорее переходят в разряд сторонников присоединения к НАТО. И это очень важно, потому что мы отслеживаем многие тенденции общественного мнения, и я бы сказала, потому что я больше занимаюсь и интересуюсь даже вот этими там внешнеполитическими ориентациями, я бы сказала, что здесь изменения происходят наиболее весомые, видимые и кардинальные, чем по многим другим параметрам, по которым изменения тоже имеют место за последние 2 года. И что, наверное, немаловажно, это то, что нужно смотреть не на средний срез такой по стране, а на то, что происходит в регионах. Для меня это открывает, дает ответы на очень многие вопросы.
А, например, куда смотреть, на какие регионы, где интересные цифры? Почему средняя температура по палате не очень репрезентативна?
Не очень репрезентативна. Почему? Потому что фактически до военных действий НАТО, вот я бы сказала так, если в ситуации с выбором между евразийством, да, таможенным союзом и европейской интеграцией, общество действительно до войны с Россией делилось на две части. Юг-восток смотрели в сторону таможенного союза, Запад и Центр смотрели в сторону Европейского союза.
Но я еще, кстати, помню, что там раздел был скорее возрастной. Насколько я помню аналитику перед началом Евромайдана, то там был по возрасту
срез. Абсолютно правильно, Ирина. Имел место возрастной разрыв, который, кстати, стал стираться с началом, после революции, с началом агрессии. И по всем возрастным категориям в 2014 году либо абсолютное большинство, либо даже относительное в самой группе старшего поколения, да, стало больше тяготеть к европейскому выбору. Это тоже важно. То вот если общество относительно там ЕС, таможенного союза все-таки делилось до 2014 года фактически на две части, то в вопросе НАТО и в вопросе, ну, как гарантировать безопасность, оно было более едино в своем неприятии идеи присоединения к Альянсу, потому что только западный макрорегион в своем большинстве был такой опорой, фундаментом поддержки. Основные вот те 13%, они были в основном в западных макрорегионах. Сейчас происходит некое такое распространение вот этой поддержки на другие регионы Украины. Ну, например, все-таки в авангарде, скажем так, поддержки евроатлантической интеграции остается Запад. 72% видят гарантию безопасности в членстве в НАТО на Западе. В центре 52%. Впервые в восточных областях Украины, впервые за все время исследований, которые проводятся уже много лет, относительно большинство жителей Днепропетровской, Запорожской, Харьковской области, 36%, на первое место поставили присоединение к НАТО как способ гарантировать национальную безопасность украинского государства, на втором месте внеблоковость. Очень важные изменения за последние несколько месяцев начали происходить на территории Донбасса. В принципе, на территории Донбасса еще в конце июля этого года на НАТО, как на вариант безопасности, ориентировалось 12% населения. Для самого Донбасса это было очень много. Там порядка нуля было вообще до всех этих событий. Сейчас, спустя 4 месяца после тех исследований, уже 23%. Это больше, чем, действительно, Татьяна правильно сказала, это больше, чем в среднем было по Украине до войны. Это важно. Это мало, это меньшинство. То есть все-таки внеблоковый статус на Донбассе занимает первое место, но его поддерживает не абсолютное большинство местных жителей, а относительное — 35%. И за последние несколько месяцев, с одной стороны, возросла ориентация на НАТО с 12 до 23% на Донбассе. Параллельно с этим упал уровень поддержки внеблоковости с 49 до 35. Я думаю, что через 2-3 месяца мы сможем точно сказать, либо это превращается в тенденцию, либо будут какие-то корреляции, но сдвиги в соответствии с предыдущими исследованиями уже очевидны. То есть сама жизнь, скажем так, показала, где, ну, как минимум точно не нужно искать гарантии безопасности. Если про то, стоит ли присоединяться там к Европейскому Союзу, об этом можно спорить, потому что это все-таки тема, ну, скажем так, лежит в такой мирной плоскости, то в вопросе повышения обороноспособности государства здесь сам факт агрессии, он многим людям был таким стимулом изменить свою позицию.
Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы», в студии нашей программы «Киев-Донбасс». Я бы, кстати, хотела задать вопрос по поводу безопасности, поскольку это ключевое слово прозвучало не единожды уже, да, и в том, что вы сказали. И, в общем-то, за последние там 25 лет о НАТО как о гарантиях безопасности мы заговорили только последний год. И эксперты, и журналисты, и обычные граждане, которые там слушают нас, думают и так далее, они говорят о безопасности только сейчас. Раньше мы говорили о НАТО в каких-то таких абстрактных терминах. Может быть, я ошибаюсь, но оно не совсем такой простой обычный человек, в том числе там я тоже отношу себя к таким людям, понимал, зачем, да? То есть мы не видели, эта агрессия не была видимой для нас. Да. Может, она была видимой для кого-то, но вряд ли для нас. Это важно?
Это очень важно, потому что, естественно, те информационные кампании или те информационные усилия, которые имели место для распространения вот этой идеи евроатлантической интеграции в украинском обществе до военных событий, они, наверное, создали такой просто фон для того, чтобы сейчас те, кто сомневался или те, кто занимал иную позицию, сейчас стали приверженцами присоединения к НАТО. Но самым важным таким спусковым крючком, да, вот вообще таким событием, которое все запустило, естественно, стала агрессия, которая открыла глаза и заставила людей кардинально поменять свою точку зрения. Но я бы здесь хотела сделать несколько таких замечаний и призвать и экспертов, и журналистов все-таки относиться к вот этим позитивной динамике в плане поддержки членства в НАТО, относиться, скажем так, очень осторожно. Почему? Потому что это действительно выбор, который сейчас люди делают под влиянием военных действий. Это, естественно, самый важный фактор. Но если мы не будем сопровождать вот этот такой кредит доверия идеи евроатлантической интеграции конкретными усилиями, а усилия я подразумеваю в виде политической воли со стороны государства, потому что я не могу, к сожалению, сказать, что в отношении присоединения к НАТО существует такая же четкая позиция на уровне государства, как, например, в отношении сближения с Европейским Союзом. То есть если мы действительно собираемся стратегически стать частью этой системы коллективной безопасности, об этом нужно говорить четко, понятно, и уровень отношений с НАТО должен быть максимально конструктивным. Плюс должны быть информационные усилия. Здесь я больше надежд возлагаю все-таки на неправительственный сектор, на организации экспертные и общественные, которые могут дать контент и могут объяснить населению, что такое НАТО и что это не военный блок. Потому что если мы посмотрим, чем объясняют свое неприятие идеи НАТО его противники присоединения к Альянсу, то в основе этой мотивации лежит, например, такой миф о том, что Украина будет втянута в военные действия Североатлантического альянса.
Будет вынуждена платить огромную сумму с госбюджета, которой у нас нет. Второй миф.
Второй миф, но, кстати...
Или не миф, это вопрос.
Это на самом деле миф, потому что когда государство не имеет никаких гарантий безопасности и ни на кого не может рассчитывать, оно вынуждено тратить больше. Вопрос, тратила ли Украина столько, сколько нужно было бы для того, чтобы быть способны отразить эту внешнюю агрессию, наверное, не тратила. Наоборот, у нас разворовывалась, растягивалась, и в результате мы имели такую пустоту и фактически почти с нуля создавали вооруженные силы в прошлом году. Но государства, которые имеют гарантию безопасности от других членов, например, Альянса, они чаще тратят меньше, чем тратила Украина, которая провозглашала при Януковиче свою внеблоковость и очень этим кичилась, потому что иначе назвать просто нельзя вот это политическое творение, этот статус внеблоковости.
Но потому здесь, наверное, это не нейтралитет. Просто о таком дискурсе политическом и страшилке. Внеблоковость как антистрашилка против НАТО, которым пугали. НАТО, бомбящая Югославию, все вот эти мемы, которые появлялись в
абсолютно.
Речах.
Но дело в том, что среднестатистический такой обыватель вообще, он, наверное, воспринимал внеблоковость как аналог нейтралитета, хотя это абсолютно разные вещи. Если государство хочет стать нейтральным, это действительно международное понятие, это правовое понятие, и для того, чтобы быть признанным нейтральным государством, нужно пройти с правовой точки зрения, с точки зрения международного права, определенные процедуры, которые Украина не проходила. И по факту оказалось, что внеблоковость, кроме слова, в ней не было ничего близкого к нейтральному статусу, статусу, только вот мы не присоединяемся и все, но по факту мы были сами предоставлены себе, и наша оборона точно так же. И что еще касается мифов, первый вот миф — это то, что почему люди не хотят, те, которые не поддерживают присоединение к НАТО, это то, что значит, мы можем быть втянуты в военные действия Альянса, это действительно миф, потому что даже если принимается решение о том, контингенты каких членов НАТО участвуют в тех или иных операциях, то государство каждое по отдельности принимает решение, будет ли оно отправлять своих военных для участия в этой операции. Украина и сейчас участвует, кстати, в операциях и миротворческих, и немиротворческих, вот, и в том числе операциях, которые проводятся под эгидой Альянса. Просто об этом люди просто не знают, какой контингент наш находится за границей. И вторая мотивация, почему противники НАТО выступают, собственно, против Альянса, это то, что НАТО якобы является агрессивным империалистическим блоком. Ну, это уже действительно миф, мифологема, которую рациональными аргументами выбить из общественного сознания противников НАТО не удастся.
Но мне кажется, она такая очень древняя. Я вот даже вспоминаю страницы всяких советских газет, которые мне попадалось видеть и в архивных материалах, и в каких-то публикациях, воспоминаниях. Это очень такие вещи old school, которые, наверное, еще в школе слышали, там, империалистический НАТО бомбит, там, пролетария всех стран. Кстати, я об этом хотела спросить. В цифрах, которые мы обсуждаем, я напомню, что мы говорим о новых данных относительно того, поддерживают ли украинцы евроатлантическую интеграцию Украины, или же внеблоковый статус, или же, возможно, военный союз Российской Федерации. В нашей студии гостья Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерева. И мы продолжаем разговор. Мне было бы интересно спросить о таком. Есть ли некая корреляция, если, конечно, ее мерили, между тем, о чем теперь говорят украинские политики и депутаты? Потому что, например, в прошлых созывах парламента или среди министров страшилка НАТО и разговоры о том, что Россия наш друг, или, например, внеблоковый статус — это рецепт от всех возможных проблем, звучали часто. Теперь о НАТО как будто говорят меньше, и на этом фоне плюс военная агрессия со стороны России привела к тому, что уровень поддержки евроатлантической интеграции увеличился. Что мы об этом знаем? Мерили ли какие-то подобные вещи?
Ну, социологически это измерить просто в результате там обычного опроса, это трудно для этого.
Анаглаз, контент-анализ.
Для, скажем так, для того, чтобы действительно провести какие-то там корреляции, тут лучше использовать методы там, наверное, фокус-групп больше, но вы абсолютно правильно делаете, ставите вопрос, потому что действительно градус дискуссии вокруг присоединения или неприсоединения к НАТО, он значительно снизился среди политических игроков, и они перестали манипулировать этими темами, потому что им сейчас элементарно просто невыгодно это делать, даже со своими собственными избирателями, там тот же оппозиционный блок вынужден общаться гораздо более аккуратно, чем ранее, потому что нет уже тех расколов в украинском обществе, которые имели место в отношении ЕС и НАТО с одной стороны, и там ОДКБ, например, и Таможенного союза с другой стороны. То есть стали стираться, за последние два года начали стираться определенные грани по тем вопросам, которые раньше общество действительно разъединяли. И это очень важно, и я думаю, что политики именно поэтому пытаются учитывать это в своей риторике. И это действительно дало пространство для того, чтобы общественное мнение реагировало так, как оно реагирует на реальность, а не на навязываемый политиками дискурс. Это важно. Но что бы я еще хотела сказать? Если бы градус дискуссии вокруг НАТО повышался, то повышался бы он, например, если бы мы готовились сейчас к референдуму, там относительно многое обсуждают эту тему. Есть как сторонники, так и противники. Я до сих пор... Пока что, хотя я вижу позитивную динамику, я до сих пор отношусь очень осторожно к этому вопросу, считаю, что если нет окончательного решения на уровне государственной власти о том, чтобы ставить вопрос о подаче заявки на членство, о плане действий по приобретению членства, то не нужно играть с этими темами, не нужно вбрасывать их. Если мы не собираемся проводить там референдум уже сейчас, то лучше не дразнить, скажем так, общество. Но главный вопрос, главная причина, по которой я лично отношусь осторожно к теме референдума, я хочу быть уверена, что если он и проводится, то результаты во всех регионах регионах Украины будут положительными. Потому что если бы референдум проводился в июле этого года, он был бы уверенно выигран. Если бы тогда на референдум пришло бы порядка 63% населения, из них 64% проголосовали бы за присоединение к НАТО. То есть абсолютное большинство в целом по стране, из тех, кто пришел бы на референдум, а это не все, 2/3 населения, они были бы за. В ноябре мы видим даже более весомые результаты. Явка была бы приблизительно такой же, 63-64%, но за проголосовали бы уже 75% из тех, кто пришел бы. Весомый аргумент. Произошли изменения на уровне регионов. Впервые, если бы референдум вот происходил в ноябре, он был бы выигран во всех макрорегионах Украины. Еще 5 месяцев назад, где он был бы выигран?
А макрорегионы — это запад-центр, да?
Запад, центр, юг, восток, куда мы относим Днепропетровск, Запорожье, Харьков, ну, области эти, плюс Донбасс, как 5-й макрорегион под контроль на Украине, часть Донбасса. То есть, если еще 5 месяцев назад даже на юге референдум был бы выигран, то есть плюс запад и центр, естественно, то сейчас, если бы мы имели такой референдум, то на Донбассе из тех, кто пришел бы на референдум, 58 проголосовали бы за членство Украины в НАТО, на востоке 57%. Это больше, чем было в этих же регионах, было бы в этих же регионах еще в конце июля этого же года. Но что здесь важно? Вот этот результат, он до сих пор позитивный результат, моделируемый гипотетически, да, он достигался бы за счет того, что те, кто против, скорее всего, референдум проигнорировали бы. И это нужно учитывать. Поэтому среди потенциальных участников, даже на Донбассе, на Востоке, результат был бы положительным. Но если мы посмотрим по отношению ко всему населению, то потенциал наращивания манипуляций и аккумулирования вот этого электората избирателей, которые против, собственно, НАТО, этот потенциал достаточно высокий, потому что по отношению ко всему населению на том же Востоке и на той же подконтрольной части Донбасса, все-таки чуть больше половины выступают в абсолютных цифрах больше, выступают против членства в НАТО. То есть есть позитивные тенденции, они важны, но мы должны иметь в виду, что если сейчас, например, мы ставим вопрос об организации референдума, я хочу быть уверена, что его результаты будут играть на легитимацию, во-первых, политического, стратегического решения на уровне государства, потому что именно для этого оно и нужно, либо легитимизировать это решение, либо подтолкнуть руководство к этому решению. И второй момент, я хочу быть уверена, что эти результаты не покажут разъединение в обществе, потому что иначе мы только навредим. Поэтому для начала активная информационная работа в тех регионах, где происходят кардинальные изменения в сравнении с тем, что мы в этих регионах на юге, на востоке и на Донбассе имели еще вчера. И имея основания предполагать, что в абсолютных цифрах действительно есть шансы, что референдум будет выигран не за счет игнорирования его противниками НАТО, а за счет того, что действительно общественное мнение будет больше склонно к этой идее, нежели там, к внеблоковости или еще чему-то. Вот только в таком случае мы тогда действительно принимаем решение, проводим волеизъявление. Хотя это не панацея. НАТО этого ни у кого не требует. Этого нет в учредительных документах Альянса. Такого требования к государству нет. Вот, поэтому это решение, оно такое символическое, политическое, чтобы показать волю, объединенность общества. И, ну, наверное, на это нужно ориентироваться.
Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы», была гостем нашей студии. Спасибо вам.
Спасибо вам.